Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святого мученика Андрея Стратилата и беседуем с его настоятелем, отцом Дмитрием Киряковым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Бог благословит во всех, дай Бог вам крепости, молитвенного настроя, предстоящее воскресенье.
Батюшка, у вас случилась такая вот скорбь, ребеночек заболел. Хотелось бы в начале нашей передачи...
Я хотел бы обратиться ко всем радиослушателям, ко всем православным христианам. У меня уже несколько дней дочь болеет, ей 5 лет, зовут ее Елизавета. И сейчас вот только что увезли на скорой помощи в 9-ю больницу областную детскую. Поэтому если у кого-то есть... свободная минутка, вот, пожалуйста, помолитесь о младенце Елизавете, чтобы, дай Бог, ей поправиться и поскорее вернуться домой вместе с ее мамой, матушкой Мариной. Пожалуйста, помяните за здравие рабу Божию Елизавету и матушку Марину, и меня, грешного Ирея Дмитрия, если у кого-то есть такое желание, то и время свободное.
Наши радиослушатели уже знакомы с вашей деятельностью вашего храма и знают, что здесь каждое воскресенье после божественной литургии проходят беседы или приезжают священники, богословы, рассказывают какие-то, дают лекции на интересные темы, и вы ведете свои занятия. Скажите, пожалуйста, батюшка, что изучаете сейчас?
Ну, мы изучали Ветхий Завет, и люди приходили, и все спрашивали меня про книгу Нового Завета, Апокалипсис, Откровение Иоанна Богослова. И столько этих было просьб, столько вот, значит, прошений таких, чтобы на этот вопрос ответили, что я сейчас вот поддался на уговоры моих прихожан, и мы сейчас стали изучать вот первую главу книги Откровения Иоанна Богослова. Ну, Откровение, конечно, это Иисуса Христа, который через своего вот евангелиста и апостола Иоанна Богослова Господь дал всем нам, что произойдет в самое последнее время. Вот мы сейчас с радостью, к радостью к прихожан, вот, ну и к моей тоже, сейчас эту книгу изучаем.
Ну, то есть, если у людей есть интерес и они хотели бы об этом знать, то лучше, безусловно, это делать со священником, никак самому не толковать, не выискивать какие-то книги неблагословленные, которые толкуют это тем или иным способом. Много есть вопросов, потому что много слухов разных ходит, и по современным политическим деятелям в том числе. Обязательно, чтобы священник все это объяснял.
Да, конечно, то, что написано Святым Духом, Священное Писание, это богооткровенный такой текст, который дан нам, как инструкция для нашего спасения, должен и толковаться Святым Духом. То есть не только священникам, я бы сказал, что очень важно, чтобы священник, который доводит до людей смысл того, что в Библии написано, руководствовался святыми отцами, прежде всего, потому что тот, кто свою тропинку к Богу нашел, и церковь подтвердила, вот этот человек, он жил правильно, он является святителем, он все это знает, именно из его уст мы должны принимать информацию, это очень важно, это по-другому просто-напросто нельзя, особенно такая книга, как Апокалипсис, потому что ну, все о ней говорят. Она действительно очень интересная, она очень удивительная. Вот, и она очень полезная, потому что она раскрывает нам то, что нам нужно будет делать, может быть, уже завтра. Многие говорят, батюшка, а когда же наконец-то Апокалипсис начнется? А он уже идет. Он уже идет 2000 лет. Вот об этом очень подробно описано. И то, что уже прошло, есть в Апокалипсисе. И то, что прямо сейчас, на данный момент происходит. Вот очень интересно, Иоанн Богослов говорит, что он видел железную саранчу с лицом человека, которая уничтожала людей. Вот, и он, хотя был движим Духом Святым, он действительно видел, вот, находясь на острове Патмос, между прочим, находясь на каменоломнях, будучи арестованным, Господь ему открыл видение будущих событий, но он оставался сыном своего времени, и он не имел таких слов, не имел таких терминов, чтобы описать то, что он видел. Но мы сейчас сами понимаем, что он видел наверняка боевой вертолет, который предположил, что это какая-то огромная, действительно страшная метрическая насекомая, видел кабину, видел, что там находится человек, видел лицо человеческое, это его изумило, и что вот этот этот зверь пожирал не других каких-то зверей, как вот динозавры, там, или львы, или тигры, а он именно уничтожал других людей. Он это видел, он это написал для нас, и мы теперь это, то, о чем нам писал евангелист Иоанн Богослов, вот, со слов Христа, мы это сейчас можем видеть по телевизору. Или, допустим, вот эти удивительные города, где была, значит, смесь стекла и света. Да, ну, те люди, которые 300-400 лет, 500-600 лет, недавно вот исполнилось как круглая дата, там, как дарована эта книга «Апокалипсис». Люди, которые читали, они не могли представить, о чем эта речь идет. А сейчас, если мы вечером на электричке из сада возвращаемся в какой-нибудь крупный город, там, Санкт-Петербург или Екатеринбург, мы увидим действительно самый настоящий город из стекла и света. Представляете, то, что там написано, оно уже сейчас есть.
Батюшка, а люди задают какие-то конкретные вопросы или терпеливо вот ждут, когда именно по главам вы будете все это изучать? Например, про Горбачева спрашивают. Да я еще помню, в советские времена мы заканчивали школу, и умер Брежнев, и бабульки говорили, между прочим, вот Брежнев-то все последний правитель, и все сейчас будет очень плохо, и вот эта смерть, она такая знаковая. Даже о нем это говорили.
Я сам помню, в школе учился, да, говорили, что в Библии написано про Мишу Меченого. Ну, вот мы сейчас, вот никто не задает никаких вопросов. Мы уже два занятия провели, завтра будет третье занятие. Мы все еще на первой главе, потому что она очень удивительная, яркая, интересная. Это послание семи церквам, вот семи ангелам, которые руководят церквями. То есть это, естественно, послание епископам. И как святые отцы Иоанн Златоуст пишет, что это семь периодов церкви. Мы все это подробно разбираем. У людей пока нет вопросов. Они просто впитывают с радостью вот такую долгожданную информацию. Но, а до этого, конечно, многие задавали вопросы. Ведь сейчас много таких развелось учителей, которые, опираясь на эту книгу, запрещают людям пользоваться там магнитными картами или паспортами и так далее. Вот. И как бы вот число зверя по-разному трактуют. Вопросов было много, сейчас пришел период ответов. Вот я с радостью довожу эту информацию. И главное, что несет все Священное Писание, оно остается и в этой книге «Апокалипсис». Главное, что не тот момент, когда вот придет время, там, и нам кушать ничего не будет, а главное, как Господь нам говорит, не бойтесь даже тех, кто может уничтожить ваше тело, но душе вашей не может повредить, а бойтесь того, кто может повредить ваше душе. А кто это такое? Это мы сами, понимаете, и бесы вместе с нами. И самая главная идея Священного Писания о том, что надо стать совершенно иным человеком, она прослеживается и в Апокалипсисе, и прослеживается наиболее ярко. Наиболее ярко. Это как бы вот такой вот итог. Ведь многие говорят о том, батюшка, а как надо молиться, чтобы Апокалипсис не пришел? Или, батюшка, как нужно молиться, чтобы Апокалипсис пришел попозже? Я говорю, ну, святые отцы так не молятся. Они молятся, чтобы он пораньше пришел. Я говорю, как? Ну, как вот молитва? Отче наш, святится имя Твое, да придет Царствие, да будет воля Твоя. Мы просим, чтобы Господь пришел, чтобы было установлено Царство. Тогда придет Антихрист, но за ним обязательно придет Христос. Многие сейчас читают больше об Антихристе и думают о нем. А надо думать о том, что Христос придет. И Он с нас тоже спросит, как правильно мы свою жизнь устрояли или нет. И думать о том, что вот молиться, чтобы не было Антихриста, или не было там сект различных, или других религий, это все равно, что вот молиться, чтобы, допустим, у организма не было печени, или не было почек. Понимаете, это же и Антихрист, и различные иные религиозные воззрения, просто греховная жизнь, она нужна для чего? Для того, чтобы человек сделал выбор, понимаете, чтобы он достойно вошел в Царство Божие. Не вошел туда тот, кто не должен туда входить. И Господь это устраивает для того, чтобы человек все-таки окончательно определился, и, может быть, даже он так, как через ангелов своих, не пускает туда недостойных. Потому что, конечно, время которые придет в последние времена, которые описывают книга «Откровение Иоанна Богослова», они, безусловно, самые страшные. Об этом уже и говорил не раз Господь, что те времена будут такие скорби, которых не было от начала света. Но мы не должны этого бояться, не должны молиться о том, чтобы этого не произошло, а должны просить у Бога укрепления. Укрепления, чтобы мы же все воины Христовы. Мы идем вот, навстречу своим врагам, духам злобы поднебесной. И будучи, если мы будем укреплены Богом, то мы обязательно победим.
Батюшка, если вот говорить о том, что вот у вас прихожане вам задают вопросы, я, например, мне приходится отвечать на множественные вопросы уже много лет своих детей, то есть они постоянно что-то видят, анализируют, думают. К сожалению или к счастью, в воскресной школе вот эти вещи все не изучались, и о них не говорилось, и уже дети делают выводы как-то сами. И, например, о современной политической ситуации, поскольку сын учится в военном учебном заведении, он как-то не поддается всеобщему настрою антиамериканскому. Он как бы мне свое мнение высказал, что Америка – это просто такой шпана, гопник, движимый мировым правительством, которое сосредоточено, по его мнению, по мнению моего сына, в Британии и в Израиле. То есть он говорит, и вообще вся эта заварушка на Ближнем Востоке, опять же, по его мнению, это вокруг того, чтобы вернуть мечеть Алякса евреям и построить третий храм. То есть ну, он какие-то вот свои выводы делает. Но
боевые действия ведутся сейчас чуть ли не в 3 километрах от Генесаретского озера. То есть, действительно, как бы ваш сын, он такую, может быть, и да не он сам как бы придумал, такая мысль, может быть, действительно существует, вот, что такое возможно, вполне возможно. Но я не думаю, что если вот мечеть, допустим, снесут, наверное, когда придет Антихрист, весь ислам будет полностью уничтожен, потому что будет одна религия. Вот. И очень сложно будет. Я так мусульман очень хорошо знаю, потому что, будучи офицером, 3,5 года служил на юго-востоке Средней Азии, на таджико-афганской границе. Очень сложно их будет ассимилировать с какой-то другой религией. Очень трудно. Это, скорее всего, невозможно это будет сделать, поэтому, скорее всего, мусульман всех уничтожит. Но даже если это произойдет, я не думаю, что это как бы будет такой сигнал, что все, апокалипсис начался.
Нет. Но строительство третьего храма начнется. Но отношение к этому важно, потому что вот мы как-то вот тоже всей семьей пришли к выводу, что я говорю, вот смотрите, сколько мы знали еще с детства бабулек в храмах, в разных, в нескольких храмах мы посещали. И многие бабульки, у них еще были советские паспорта, многие были озабочены ИНН, многие как бы очень переживали и страдали вот из-за всяких электронных карточек. В общем, кто-то очень активную, бурную деятельность по этому поводу проводил. Но многих из них уже нет, их личный конец света наступил, то есть они уже отошли к Господу, и, будучи православными, будем надеяться, что их посмертная участь спаслись, да. Но я говорю, вот получается, вот эта суета, которую мы наблюдали, она закончилась, в общем-то, смертью человека. Он не дожил ни до электронных каких-то вещей, ни до Антихриста, ни до чего такого. Получается, что вот пока мы вот суетимся и переживаем, мы упускаем время. И лучше уж потратить его на что-то другое.
Вот сегодня было удивительное евангельское чтение, которое отвечает на этот вопрос. Как вот 4 друга взяли расслабленного жилами, да, вот, попросту говоря, парализованного человека и принесли его ко Христу, чтобы он его исцелил. А там столько народу собралось, огромное количество, что невозможно было не только внести его в этот дом, а даже зайти самим этим друзьям. И вот они тогда поднялись на крышу, разломали эту крышу и на канатах опустили парализованного человека ко Христу. Я вам скажу, святый Феофилакт Болгарский поясняет, что парализованы мы все. Мы все парализованы. Нас парализовало. Мы не можем становиться такими, какими хочет видеть нас Господь. Господь нас создал по образу и подобию своему. И значит, в нас заключена удивительная идея быть такими совершенными, как Бог. Завтра на Евангелии мы будем говорить о том, евангельское чтение нам будет говорить о том, что мы должны любить всех подряд. Представляете, многие с этим категорически не согласны. Говорят, как это так можно любить? Американцев, допустим, или каких-нибудь там, да, террористов, или представителей пятой колонны. Надо любить вот только православных людей. Да? Но, а Христос говорит, если вы будете любить только тех, кто вас любит, какая вам может быть за это награда? Не так ли делают язычники? Вспомните, когда язычница пришла ко Христу и просила у него помощи, он сказал, говорит, нельзя отобрать хлеб у детей и дать их собакам. Он сравнивает их, язычников, с собаками. А вот посмотрите, действительно же есть собакообразные люди, которые даже в храм ходят. Ведь собака, она любит своего хозяина. Как она его любит? Ведь можно даже любоваться любовью собаки к хозяину, но стоит где-то там что-то, кто-то кашляет, она кинется со злобой на того человека, который кашлял, потому что это не ее человек. Не ее близкий, не ее друг. Поэтому язычники действительно уподобляются животным, которые любят тех, кто их любит, а тех, кто их не любит, они ненавидят. А Господь что от нас хочет? Он хочет, чтобы в нас была истинная любовь. Любовь не как чувство, а как сила Божия, которая начинает действовать в православном человеке. И вот мы сейчас должны понимать, что вот чтобы какие бы времена ни были, апокалипсис уже идет. Он уже идет, как я сказал, 2000 лет. Но надо, чтобы вот это вот все внешнее, оно не помешало развитию нашему внутреннему. Потому что мы можем исполнять какие-то обрядовые стороны, входить в храм, исповедоваться, причащаться, а преображаться внутри мы можем и не начать. И тогда мы уподобимся той смоковнице, которую проклял Христос, на которой листья были. Здесь человек, да? У него есть листья, он делает поклоны, он читает Евангелие. А плодов нет, понимаете, плодов нет, нету любви, нету кротости, нету настоящего смирения. Не так, что хорошо, я смирюсь перед тобой, да, а действительно, потому что я-то хуже, я и должен, наверное, это делать. Понимаете? Или, конечно, это сделаю я, потому что вы же мои любимые люди. Неужели я своих любимых заставлю мыть посуду, например? То есть такое искреннее, настоящее, это плод, который хочет увидеть от нас Господь. И смотрите, он не просто, ой, мало плодов, он искал хотя бы один, и не нашел ничего, и проклял смоковницу. Так и можем мы оказаться такой смоковницей, если мы действительно будем искать там какого-нибудь там Михаила, паспорта. Я узнаю, вот этот, как бы, ардегольц, у них, они явно поклонялись сатане, и их символ была красная пятиконечная звезда. Поэтому паспорт советский, разве может быть хуже, чем какая-нибудь электронная карта? Знаете, явная. И люди, как мы знаем, что вот, которые дошли в вечность, у Матроны Московской был паспорт. Знаете, неужели они не спасли свою душу? И это не помешает нам, вот некоторые моменты действительно как бы не смогут помешать нам войти в Царство Божие. А если мы на них будем зацикливаться, ведь очень хочется на них обратить особое внимание. Почему? Хочется быть язычником. Вот ненавидеть врагов своих и желать им смерти. А для этого надо назначить, пусть это враги будут там евреи какие-нибудь, или американцы, или, ну, неважно кто, какие-нибудь там мусульмане пусть будут. И мы их будем ненавидеть изо всех сил, и нам будет легко, потому что со своими страстями мы бороться не будем. А идти христианским путем очень тяжело. Нудится Царствие Божие, и только нужницы восхищает, говорит нам Христос, потому что надо сделать что-то вообще невообразимое. Надо признать, что враг себе являюсь я сам. Понимаете? Именно я, а не мой паспорт, не моя электронная карта, мешает мне войти в Царство Божие. Именно мои страсти, они делают меня нечистым перед Богом, а не какие-то там вот участия в каких-то мероприятиях. Ну, это как бы с одной стороны. А ну, с другой стороны, конечно, надо постоянно взращивать мужество, и, может быть, действительно, как описывает Апокалипсис, начнется время, когда надо будет, как при Советском Союзе, как при Компартии, отказаться от Христа, чтобы иметь возможность жить дальше. Тут надо уже конкретно, явно и четко сказать, что нет, я выбираю Христа, и, может быть, за это пострадать. Может быть, даже за это пострадать. Как говорят, что самые худшие времена впереди, а советское время – это только был как бы предтеча того, что вот раньше можно было пионерский галстук носить, а значит, под него надеть крестик, а при временах Антихриста уже будет нельзя. Либо ты поклоняешься вот этому идолу, либо ты отказываешься категорически и сразу же получаешь наказание. Вот, то есть, а опять же, взращивать мужество можно каким образом? Запуская в свое сердце мужество Бога. Потому что своим мужеством, как бы ты ни ходил в спортзал, не тренировался, какими там умениями искусства не занимался, придет время, и человек не справится. Не справится целая система, которая будет подчинена вся планета.
Ну, конечно, батюшка, может быть, не имеет смысла менять или удерживать паспорт с пентаграммой и не брать паспорт с тремя шестерками, вот как люди говорят. Но, с другой стороны, многие, наверное, боятся пропустить вот тот момент, когда уже все, последняя черта пройдена. И многие же говорят о том, что, например, когда вживляют чип в человека, вот этого, например, ну, я тоже считаю, что не надо допускать вот каких-то вмешательств.
Давайте вот вспомним книгу Иова. Когда пришел сатана к Богу, и Бог ему задает сразу вопрос: а как тебе Иов? Вот ты весь мир прошел, да? Как тебе Иов? Вот он служит только мне, он любит только меня. То есть вот на всей земле все идолопоклонники, все поклонились сатане. Сатана – автор греха, автор всех страстей, как преподобный Иоанн Дамаскин пишет, что сатана создал всякое зло. И поэтому тот человек, который творит зло, он как бы вступает в взаимоотношения с дьяволом, потому что у дьявола авторское право, он собственник зла. И тот, кто его начинает творить, это зло, он как бы вступает к нему в рабство. И вот Господь говорит: смотри, все твои рабы, а Иов нет, Иов не поклоняется. И что отвечает тут же дьявол? А разве даром он тебе поклоняется? Не ты ли ему даровал такое изобилие, и семейное дал изобилие, и изобилие в скоте, и по положению, он же был судья в свое время. Понимаете, дело в том, что вот сатана, он же хочет, чтобы ему поклонились осознанно и от всего сердца. Он, если бы захотел тайком каким-то образом всех зачиповать, он бы это сделал моментально. Сейчас многие боятся, вот сотовые телефоны, за нами следят, биометрические данные, отпечатки пальцев, что наши разговоры в социальных сетях, все кто-то записывает, все это контролирует и так далее. Господи помилуй, там у нас давным-давно еще и компьютеров не было, все контролировали. Такие есть как бы духи служебные, которые служат сатане. Да, они все контролируют, все действия. Можете не сомневаться, все это записано. А с другой стороны, если вы праведный человек, как Иов, чего будете бояться, что вас будет контролировать? Наоборот, вы будете язвой на глазу у сатаны. Поэтому главное творить правду, главное преображать свою душу. А вот на все это внешнее, вот отвергнуть, это попытка, ну, отвергнуть промысел Божий. Понимаете? Так должно быть. И так будет в любом случае. Мы, наша задача не с винтовками пойти на врага, чтобы все паспорта порвать, там, в лес убежать, там, этих, бесы нас и там достанутся.
Батюшка, ну вот Александр Невский же гонял латинян, он понимал, конечно, где главная опасность, а мы-то тоже можем встать в эти ряды Александра Невского?
Ну, как Александр Невский гонял, ну он кто был? Был великий князь, надо молиться, чтобы наш великий князь был точно такой же, как Александр Невский, а и вместе с ним пойти действительно побеждать врага. Там сражение было очень удивительное, почти практически без потерь со стороны русских, а был разбит такой Тевтонский орден, самое страшное формирование на тот момент в Европе, которое говорят, что сам римский папа боялся. Вот, конечно, с врагом надо сражаться. Мы, православные люди, никогда от сражений не уходили. Но, опять же, должны понимать, что сражение земное здесь, на земле, это не сама цель. Это не сама цель. То есть, все-таки сама цель – преображение души. Вот у нас четверг следующий. В нашем храме будем молиться, вспоминать про отца Авраама. Вы посмотрите, когда у его племянника Лота, цари законные, захватили в плен, он поднялся, пришел и уничтожил войска и вот этих царей для того, чтобы своего племянника Лота освободить. Вот какой он крепкий сильный, воинственный был вот этот наш праотец, отец всех верующих. Многие говорят, что он руководит райскими обителями, так что те, кто хочет попасть в хорошее местечко, я советую всем прийти в четверг в храм помолиться этому праотцу Аврааму. А в то же время, когда фараон жену у него забрал, он кротко смирился и надеялся, только уповал на Господа Бога. Понимаете? То есть вот это были ветхозаветные святые, а говорит Христос, что новозаветные, то есть самый великий ветхозаветный предтеча Господний, он, но любой, даже самый маленький новозаветный святой, он выше его, потому что в ветхозаветных действовала отчасти только сила Божья, а в нас она во всей полноте действует. Когда мы только причастились, мы же перед причастием слышим возглас священника, вон мем, внимание, святая, святым, и в нас тело и кровь Христа, то есть святость Сергия Радонежского или Серафима Саровского, она несравненна с любыми святыми Ветхого Завета. Понимаете? То есть вот такая сила нам огромная дана, и мы не должны ее растрачивать, а мы должны изо всех сил стараться уподобиться тем святым, которым нам лично, даже нашей церкви, даже Русской Православной Церкви дал Христос, чтобы мы на них ориентировались. Как вы думаете, Серафим Саровский боялся антихриста или боялся каких-нибудь паспортов?
Нет, наверное.
Так что ему не должны их бояться, мы должны правильно поступать.
Батюшка, а что насчет четверга?
У нас будет в храме служба, да, мы будем служить божественную литургию, там и апостола Якова Алфеева будет служба, и будет вспоминаться вот отец всех верующих, да, вот, как говорят, было пророчество, что значит, потомки твои как песок морской, да, и как звезды на небе. Ну вот как некоторые современные богословы говорят, что под песком морским подразумевается его, значит, потомки по крови, это вот евреи, да, которые как вот песок лежат, и непонятно, что с ними дальше будет. А бесчисленное множество звезд на небе – это именно его потомки по духу, это те, кто верят во единого Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вот, как Вседержителя, как Творца всей Вселенной, и как искупителя нашего и спасителя. Поэтому вот кто мы, вот, либо песок, либо звезды, это мы в четверг решим. Найдем минутку для того человека, да, праведного, великого, который вот сейчас в райских обителях находится. И там, я думаю, что если человек еврей или не еврей, но он Авраама, он все равно должен хотеть попасть. Вот, если он это исполнит, свое желание, для него это будет очень хорошо.
Напомним, что храм находится на Щербакова 145, это территория бывшего танкового артиллерийского училища. Да. Сюда спокойно через КПП можно пройти и помолиться.
Помолиться,
у вас,
да,
литургия начинается
в 9 часов утра, приходите, все ждем.
Батюшка, вот те события, все равно мы не можем к ним равнодушно относиться, политические. Мы молимся за власть и воинство, и мы должны как бы доверять президенту и руководству нашей армии, что все правильно. Потому что нас же либералы пугают, что, опять же,
а мы только что
дай Бог им здоровья, конечно, либералам нашим.
Получилось, да? Мы только что говорили про Авраама, у которого родственника забрали государственные деятели, законные цари. И он бросил все и с войной пошел на этих царей. Смотрите как. И вы тут же задаете вопрос, у меня даже мурашки по коже пошли. Как все получилось? Ведь эти террористы, они наших родственников забрали в плен и уже кого-то убили, а кто-то до сих пор находится в плену. И поэтому, если мы хотим поступать по Писанию, по тому, как учит Бог, он ведь не зря открыл нам это. И потом, когда он возвращался, его встретил священник Бога Вышнего Мельхиседек, который угостил его хлебом и вином. Понимаете? Вот как, так что, конечно, я считаю, что я сам, если честно, очень удивлен. Я вот иногда смотрю, если телевизор, я глазам поверить не могу, что происходит, что наши самолеты действительно вот уничтожают какие-то вот цели с террористами. Вот. И я думаю, что это дело сейчас правое, вот, и нисколько не сомневаюсь, что победа, наверное, вот на данном этапе будет обязательно за нами. нету сейчас никакой вот возможности или там основания для того, чтобы нашу власть сказать, что вы поступаете неправильно, какую-то войну развязываете. Вот. И впервые, может быть, наша власть действует на опережение. Мы как-то все время ждали, пока до Москвы дойдут, да, потом поднимались, начинали воевать. А тут уже как-то вот не пустить пытаемся вот врага, который действительно вот развивается и который несет страшную угрозу. Он же даже несет угрозу для мусульман. Сами мусульмане об этом говорят, что вот идет и дискредитация ислама в действиях вот этих террористов. И сами мусульмане сейчас наполняют Европу. Они убежали от такого государства, который вроде бы провозгласил своей целью поставить во главу угла государства шариат. Вот, и каждый мусульманин должен к этому стремиться, а они от этого бегут. Почему? Потому что действительно есть какие-то искажения очень серьезные и очень страшные. Поэтому дай Бог крепости всем нашим православным воинам. Ко мне приходили воины, просили молиться за них, оставляли записки. Мы бесплатно сейчас на каждой божественной литургии поминаем тех воинов, которые поехали выполнять боевые задания, куда их направило, значит, их командование.
То есть нам всем тоже молиться за победу русского оружия, наверное.
Ну, я считаю, что если вот русская армия начнет как несправедливо себя вести, поступать, мы это увидим, мы это обязательно почувствуем. Но идет, как вот Алексей Ильич Осипов рассказывал, что откуда бистро взялось во Франции, французы удивились, что русские люди, придя в Париж, за поданные, значит, яства расплачиваются.
Не только не мародерствовали,
да,
но
еще и... просто просили побыстрее, да, быстро. И говорят, мы без проблем сейчас. Да, конечно, менталитет совсем иной. Вот западное христианство и восточное христианство. Но и опять же, смотрите, вот мы коснулись темы апокалипсиса. А в апокалипсисе Христос говорит апостолу Иоанну Богослову, говорит, тот, кто будет исполнять, говорит, мои заповеди, я, говорит, ему отдам, говорит, всех язычников, и будет их пасти жезлом железным, как глиняные горшки. А вот если мы посмотрим внимательно с точки зрения вот этого откровения Иоанна Богослова на историю, ведь это единственное основание, почему всему христианскому миру была отдана вся планета. Вот когда мир, пусть он западное христианство, восточное христианство, каким образом вообще за 45 лет несколько тысяч километров вот этих просторов, которые сейчас называются Российской Федерацией, были охвачены вот Ермаком Тимофеевым, как Дежнев на плоскодонках по Ледовитому океану шел, ну, это же невозможно. Сейчас атомные ледоколы там не могут пройти, хотя уже ледники отошли. Конечно, это была прямая помощь Божия и исполнение апокалипсиса. Если мы будем исполнять наши заповеди, мы будем главенствовать в мире. И это логично. Почему? Потому что Господь не хочет смерти грешника. Но если он покается, то живы быть ему. А как человек сможет покаяться, если он нет у него возможности прийти в настоящую истинную православную церковь? И в то же время мы видим, что сейчас Запад, который практически руководил всем миром, да, вот и то, что вот я сейчас говорил о Сибири, то же самое испанские конкистадоры исполнили в Америке, а многие, вот мы привыкли защищать индейцев, да, а вы знаете, что когда коронация была индейских царей, там по несколько тысяч людей приносили в жертву, а причем их перед этим откармливали, их приносили в жертву и съедали. Это были жуткие людоедские племена, и поэтому, если пусть в искаженном виде, но все-таки христианство туда пришло, для них это было очень хорошо, и это было исполнение вот апокалипсиса. А теперь, когда Запад отошел от церкви категорически, мы видим, вроде бы без войны, но он наполняется вот уже людьми другими, другой веры. Вот. И как, что будет дальше с ними, мы можем только догадываться. И в то же время, если мы будем исполнять заповедь, если мы будем молиться за наше правительство, чтобы оно было православное, мы будем иметь успех. Будем иметь успех и территориальный в том числе, и экономический.
Батюшка, если кто-то захочет присоединиться к изучению, куда и когда и как ему нужно приходить?
Ну, у нас храм маленький, мы не имеем возможности, значит, иметь воскресную школу полноценную. Поэтому изначально мы были сориентированы на то, чтобы преподать эти знания, это изучение Библии тем людям, которые уже закончили. Значит, воскресную школу, это раз. И второе получилось, что вот в нашем храме ведутся беседы, 4 беседы, сейчас вот мы хотим 5 перед крещением. И людям эти беседы очень сильно нравятся. Получилось так, что люди прошли беседы, покрестились, вот, и в следующее воскресенье в 12 часов снова пришли, вернее, в 13 часов снова пришли. Дальше слушать. И мы говорим, так вы зачем пришли сюда, уже все. А мы, говорит, хотим еще послушать вот о церкви, о таинствах. И таким вот образом, то есть мы стихийно, можно сказать, создали по заявке людей, очень хороших людей нашего Уктуса, Химаша, хотя к нам из Березовска некоторые люди ездят, которые просто хотят знать Священное Писание и к нам приходят. Поэтому каких-то там паспортов, ИНН, мы ничего не требуем. Было бы только желание людей прийти, вот, и слушать, изучать Священное Писание. Единственное, что не требование, а такое, как бы, канон существует. Мы знаем, в апостольских правилах написано, что если человек посещает храм, изучает Библию, но не исповедуется, не причащается, такой должен быть извержен. Поэтому, если вот я вижу, допустим, к нам приходили люди, мне кажется, с какой-то секты, которые изучали, критические замечания делали, очень как бы живо дискутировали. Но когда я спросил, где они причащаются, исповедуются, они сказали, что вот мы как бы пока до этого не доросли. Я их очень вежливо попросил вот либо исповедоваться, причаститься, вот, либо прекратить, потому что правила святых апостолов никто не отменял. Вот, мы не можем как бы преподать, мы готовы всем преподать, но тем, кто готов пойти за Богом, понимаете, кто готов действительно изменить свою жизнь, не просто так слушать, любоваться какими-то библейскими произведениями, размышлять, это хорошо, это плохо, а понимать, что эта инструкция для человека дана, и что, используя вот эту инструкцию, он может обрести самое главное в этой жизни, да, жизнь вечную. А для этого надо идти за Богом. Понимаете, мы молимся, каждую службу говорим, сами себе и друг друга, и всю жизнь нашу, весь живот наш Христу Богу предадим. А те, кто пока не готов предать все это Христу Богу, я думаю, что они могут самостоятельно поизучать, подумать. Хотя мы зовем всех, но зовем всех не к себе, не в наши библейские курсы, а зовем ко Христу Спасителю нашему.
Батюшка, радиослушатели, попросим еще помолиться за вашу дочь.
Да, попрошу за рабу Божию Елизавету. Вот ей 9 октября только 5 лет исполнилось. Такая радость была, как раз день евангелиста Иоанна Богослова. Вот, день рождения отпраздновали. Но она уже тогда болела, и уже прошла неделя, она все болеет. Сегодня ее увезли на скорой помощи в 9-ю больницу областную, детскую. Я прошу всех православных христиан попросить у Бога, чтобы он простил меня, мою матушку, и укрепил нас, и даровал нашей девочке здоровье, чтобы она быстрее поправилась и вернулась обратно, чтобы выросла большой, обязательно стала монахиней, может быть, игуменей, главное, чтобы спасла свою душу. Всех вас благословляю, всем благодарен за то, что откликнулись на мою просьбу, и всех ждем в храм. Можете прийти сказать, я батюшка, за вашу дочь молилась, меня зовут Александр, запишите вы меня, и за меня теперь молитесь. Я всех послушаюсь, за всех буду молиться. Ангелы всем хранители, помогай всем Господь.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем храма святого мученика Андрея Стратилата, который находится на территории бывшего танково-артиллерийского училища на Щербакова 145, отцом Дмитрием Киряковым.